3. Больше не лезла. Не смог даже половины выпить. Сидел на кухне, смотрел телевизор. Телевизор не отказывался с ним разговаривать. Телевизор как сумасшедший сосед. Пересекся взглядом, не заткнешь и не сбежишь. Балаболил, кривлялся, жуть наводил. Но Илья сейчас был рад этому буйству, этому чужому гною. Пускай подвывает. В тишине становилось слышно себя. Так было еще хуже. Илья хотел бы уснуть, но водка не позволяла. Водка стала для него каркасом, натянула его шкуру на себя, таращила его глаза на мельтешащий экран, двигала челюстями, набивала его чучело черствым хлебом, безвкусной бурой колбасой. Водка чего-то от него хотела, но Илья боялся даже думать, чего. Потом ноги понесли его обратно к телефону. Набрал материн номер, мобильный, который она взяла с собой. Прождал 7 гудков, 10. Очень хотел дозвониться. Потом бросил трубку. Сказал «Эх». Сушило глаза. Пойти к ней. Забрать домой. Заказать хотя бы перевозку. Тут недалеко ведь. Нельзя же там оставлять ее. Нет, он не мог сейчас. Потом, попозже. Сейчас не было сил, чтобы во всем удостовериться. Боялся заменить память трупом. Оставался номер, который он еще не пробовал набирать. Серегин. Кнопки вдавливал тяжело, медленно. Кроме Сереги звонить было больше некуда. Тут нельзя было промахнуться. Серега ответил сразу.
«Здравствуйте, Тамара Павловна».
«Серег».
«Это кто? Илья, ты? Ты вышел, что ли?»
«Я вышел. Ты тут, в Лобне, или уехал?»
«Да тут я. Куда я?»
«А мы... Зайдешь ко мне? Я тут... Один я. Сегодня только приехал».
«Ты бухаешь там? Ого. Ладно, комрад, дай я у жены спрошусь. У нас мелкие температуры что-то. Но тут, раз такое дело, я перезвоню. Погоди».
Пообещал и перезвонил. И через полчаса стоял уже в прихожей. Он странный был. Загорелый, стриженный как-то удивительно. По бокам сбрито, посреди чуб. Ко всему шла ухоженная борода. Отродясь, у Сереги не росло ничего на лице, а тут борода. Обнялись. Он пах бодрым сладким одеколоном. Борода благоухала чем-то своим, отдельным. И щекоталась.
«А Тамара Павловна где?»
«Ее нет. Пошли на кухню». Налил стопку. Серега опрокинул сразу, не стал жеманничать.
«А где ты так загорел?»
«Да мы тут на Шри-Ланку гоняли. Лет-то все провафлили. Мелкий непривитый был. Отсиделись на дачах, охренели там от русского колорита, конечно. Ну и Стася заставила меня на день рождения ей Шри-Ланку устроить. Какая-то там подруга летала со своим мужем. И очень там ее ого-го. Так что рекомендуем и все такое. Ну, у нас деньги все равно отложены были, а сейчас как раз рубль отскочил чуток, так что норм. Оставили нашего чувачка ее родителям. Он с ними, походу, на одной волне. И рванули вдвоем на серфе кататься. Ну, все, как подруга говорила. Вторая молодость, не поверишь. 2 недели, как один день». То есть, пока ты там, кажется, что полгода прошло. Время тянется еле-еле. А когда домой прилетаешь в шарик, выходишь распаренный и веселый, а тут под ногами реагент плещется, в лицо то ли снег, то ли дождь, кожу сразу щипать начинает, ну и родиной так характерно попахивает. И ты такой, блин-блинский, может, мне вся эта ланка приснилась вообще? Загар тут тоже держится недолго. Наш солнце, походу, витамин D из кожи обратно высасывает. Плесни еще, что ли?
Илья плеснул. Серега вылил в себя вторую стопку, пошарил взглядом по столу, поискал закуску, но к колбасе притрагиваться не стал.
Потом с работы еще завал. Начальство вообще не очень разделяет отпуск в ноябре. Говорят, месяц подождать не мог до праздников. Ага. А на праздники там билеты на самолет уже распроданы все. И на Airbnb прайс конский. Тем более мы хотели посерфить спокойненько, форму восстановить, без свидетелей. А на Новый год там не океан, а борщ с австралийцами. Это ж не только наш Новый год, а международный. В общем, я ему такой: «А не шли бы вы лесом, товарищ командир?» Ну, то есть не сказал, конечно, но громко подумал. «А теперь мне говорят, план продаж у тебя за ноябрь никуда не делся. В оставшуюся неделю можешь тут у нас ночевать, если хочешь, но чтоб цифра была». И тут мелкий из сада приносит свою какую-то детсадовскую чумку. Лбом можно арматурин изваривать. Такой кипяток. Стась сразу мозг себе вывихнула. Я на полчаса всего с работы опоздаю, и начинается. «Мы тут с Тёмой, а ты там. А мы с Тёмой тут, а ты там. Да тебе все равно, да ты вообще не человек». Ну, сам можешь догадаться. Мне Тём самому жалко. Парню 2 года, температура под 39, а он не плачет, а смеется. Бредит, что ли? В общем, какая уже Шри-Ланка там? Как будто и не летал никуда. Ну, а ты-то, ты как?
Серега спросил у него, а посмотрел в телевизор. Потом на хлебные крошки, потом в окно. Ни разу он еще ему прямо в глаза не поглядел, подумал Илья. И даже просто с лица его Серега срывался, дольше секунды не мог удержаться. Скользкое, видно, стало у Ильи лицо.
«Я как? Ну, вышел. А сколько лет-то прошло?»
7.
«Да, точно, 7».
Илья налил еще по одной. Он хотел бы, наверное, подружиться с этим Серегой, как когда-то дружил с тем. Спаяться с ним краешками. Водка, как ацетон. Она у человечка в краешке оплавить может, и этими краешками им можно краткосрочно соединиться.
Серега уставился Илье в лоб. «А как на зоне там?»
«Как? Обычно. Зона и зона».
«Ну да».
«Хотел бы, но не мог». «Слышь», — сказал он Сереге, — «дай мобил на минуту».
«Что? А, да, конечно».
Он сунул руку в карман джинсов, торопливо. Достал тонкое серое зеркало.
«Ну, 7-й», — прозвучало так, словно Серега извинялся. «Погоди, тут код».
Он занес уже палец над очерченными кружками кнопками, потом спохватился.
«А, тут же отпечатком можно. Вот».
Отдал Илье будто нехотя. Тот пригляделся к новым иконкам.
«Вот это звонить, это сообщение, WhatsApp и так далее, а это интернет».
Видя, как Илья мешкает, проскакал по кнопкам Серега.
«Да в курсе я. Чё думаешь, совсем дикий?»
Илья погладил пальцем стекло и, промахиваясь между тесно посаженных клавиш, набрал осторожно.
«Алло?»
«Вера!»
Илья отодвинулся, стул опрокинулся и стал падать, но падать в этой кухне было некуда, и он перекошенно повис. Илья вышагнул из кухни, громко закрыл дверь.
«Кто? Илья?»
«А знаешь, что мне этот хер тогда сказал в клубе? Что мне эта сука сказала тогда, падаль эта? Вот что, я твоей бабе в щели во все влезу, и там поищу товар, а ты постоишь и посмотришь».
«Это все не имеет значения уже».
«Не имеет? А что имеет? Чтобы он тебя как плечевую там отжарил? Чтобы он тебе пилоточку разломал твою?»
«Ты сделал, что сделал, Илья».
Вера говорила твердо.
«Спасибо. Все равно. Я тебя не люблю давно. Я, может, тварь, но и это значения не имеет. Я к тебе никогда не вернусь. Не звони мне больше. Ни с каких номеров. Прости».
Илья повесил трубку сам. Что-то услышал в Вере такое, отчего больше не смог требовать с нее любви. В ушах звенело. От ее «прости» ему не полегчало. А стало так, будто наркоз прошел. Прошел наркоз, а вместо руки — культя. Кончено, не схватишься. Повесил спокойно. А потом развернулся и влепил телефону с размаху, так что тот слетел к чертям со своего насеста на материну кровать, провалился в подушки.
«Разливай до конца», — брякнул он Сереге. «На мобил свою, не ссы».
«Веру?»
«Лей, мля, рогомет! Вера, не Вера, нехера тут уши греть, я что надо сам расскажу».
«Да ладно». Серега послушно разлил остатки, вышла с горкой.
«Илюх, тебя подставили же?»
Илья очнулся.
«А ты? Ты сам-то как думаешь? Ты-то как думаешь?»
«Я? Ну, думаю, не виновен. Но мы с тобой же последний год-полтора редко когда. Как ты в универ поступил?»
«Дай барабан еще. Ну, телефон дай на минуту, говорю».
Серега послушно пододвинул ему свое зеркальце обратно. Илья завис над иконками, неуверенно помотал их вправо-влево, потом ткнул.
«ВКонтакте есть у тебя?»
«Да, вот, ага. А что, вам там можно было и во ВКонтакте сидеть? Ну, не знал, что у нас гуманно так».
«Всего цена, понял? А у барабана особая. За барабан только знай шелести».
Илья вник. Телевизор работал без звука. Внутри разевала рот ведущая новостей. Было похоже на огромную рыбину в аквариуме со спущенной водой. Рыба торопилась рассказать, как хорошо живется без кислорода. Серега смотрел в рыбью харю, пытался читать вранье по губам. Посидели в тишине. Но Серега скоро заерзал, как будто у него тоже воздух заканчивался. Ему тоже нужно было болтать.
«А помнишь, как мы с тобой в голубятню влезли на Букинском? Когда это было? В 7-м классе? Это, который рядом с Веркиным домом, у жилдор путей. Когда нас хозяин запалил и из окна по нам начал из духового ружья пулять. Я вот все пытаюсь вспомнить, зачем мы туда полезли? Не жарить же мы этих голубей собирались, а? Отпустить их на волю, может? Или использовать как почтовых? Не помнишь? Прям буквально перед глазами стоит. Мне тогда в задницу прилетело. На излете уже, даже джинсы не пробило. Но синячина остался. На, зырь».
На телефонном экране была открыта фотография. Кудрявый темнобровый парень с гладкой румяной кожей, в ярко-синем пиджаке и на крахмаленной рубашке, борцовским захватом жмет к себе девицу с раздутыми губами и ресницами-опахалами. Рубашечный манжет лопается от желтых часов. Глаз у парня был сытый и небрежный, но прищур давал понять — этот из тех, кто жрет и не добреет. Ртом он улыбался. За спиной хохотали расплывчатые люди — синие мужчины и красные женщины. Под фотографией было подписано.
«Сегодня с друзьями в Эрвине, потом в хулиган. Кто с нами?»
«Вот, вот эта мразь меня закатала. Все слепил».
«За что?»
«За что? Обдолбан он был, а я ему это на вид поставил. Спорить стал.
Им знаешь, что нравится? Чтобы им в рот смотрели. Чтоб все у них сосали в заглот.
Да ни за что, б***ь. Потому что может. Вот эта тачка его. Полистай, полистай. На, гляди, тут он тоже смуглый, как ты прям. Пока им начальство давало, в тай гонял. Ранеток порол там, небось, бурсуков всяких». «Бельма, зырь, бельма! Не бельма, а шары! Накумаренный стопудняк! О, житуха, а! Майор теперь. Скоро подполковником, наверное, станет».
«Им можно прямо вот так в соцсети все? Я думал, ментам прикрутили это дело»,
— отозвался осторожно Серега.
«Смотри, а кому? Раньше он под своим именем тут сидел вообще. Сейчас напогонял, поменял. Но я-то старый подписчик». «Хулиган, сука! Чё за хулиган?»
«На Рочдельской. Трёхгорная мануфактура. Такое место. Было модное прошлым летом. Там много всякого рядом. Это бывшая фабрика, большая территория. Сейчас переделывают под офисы, рестораны и всякое такое».
«Рестораны и всякое такое», — повторил за ним Илья. «А я баланду хавай. Кому пальмы, а кому пальма, бляха? Под руку попал. На, терпи. В кармашке. Между теми и этими. Не вылазь, все им. На задних лапках. Секцию им, газету эту, потом тем обосную, чтобы не покоцали. Только бы УДО дали, только пораньше, поскорей чтоб. Может, и надо было на лапках, может, тогда и успел бы. Кем бы тогда приехал? Зато успел бы. А если б не уезжал? Мразь, сука!
Он вскочил и сгробастал вторую бутылку, свернул ей головку на раз, первым ливанул себе через край.
«Ой, слушай», — побледнел Серега. «Я не могу. Меня Стаська не поймет. Мне нужно уже. Давай мы...»
«Сиди!»
Илья перевел бутылку, плеснул на стол, стал лить в Серегину рюмку.
«Не, правда, точно. Она еще мелкому Панадол купить сказала, у нас кончился. Я... Ну, давай мы завтра с тобой. Ну, или там на выходных на следующих. Как раз пацан поправится».
Илья, не отвечая, кинул в себя водки. Взял пульт, добавил громкости.
«Я на пасашок только», —
Серега пригубил.
«Телефон заберу».
Он выбрался в прихожую, натянул там свою курточку, сам нашарил замок.
«На связи, да? Ты ляг поспи, Илюх».
Илья сделал еще громче. Холода не чувствовал. Туманная темнота кислотой подточила дома, обволокла, стала переваривать. Фонари работали скупо, берегли энергию. Окна на панельных высотках кровили светом, в разброс, как будто их шилом вслепую натыкали. Неверная земля скользила. Снег иссяк, но без него ветер стал злее. Люди попрятались. На остановках только хохлились какие-то пингвины в ожидании ржавых снегоходов. Ноги вышагивали сами, лобню откручивало назад. Близорукие машины гудели, замечая Илью на обочине в последний момент. Изнутри тоже бурчала кислота. Та же, которая в первый год ему на душе всю слизистую сожгла. Так жгла, что он ее смирением защелочил. Но и щелочь душу ела. Сказал тогда соседу в плацкарте, что простил суку. Но это было полправды. Это он как будто бы суке сделку предлагал. Ты прощен, если я могу в жизнь вернуться. В начало. А вернулся в тупик. Один только Серега его дождался. Но Серегу он сам больше видеть не мог. Аж трясло. Ненавидел его за то, что стал ему чужим. За то, что тот 7 лет жил вверх, пока сам Илья — вглубь. И за жалость Серегину он ненавидел его отдельно. Пора было его тоже ампутировать, пока всю кровь не заразил. Вообще все отрезать. Пусть везде будет культя. Но Серега хотя бы свою жизнь жил, не ворованную. Тут спрос был с другого человека, с Пети Хазина, суки. От с кого, как не с него? Судья — человек безмозглый и бессердечный. Ей, когда мантию выдают, грудину полой делают. Суд так устроен, что оправдать никого нельзя. За оправдание оправдываться придется. Если до суда дошло, точно приговорят. У судей глаза искусственные. Им живыми глазами на обвиняемых глядеть противопоказано. Вся защита у обвиняемого — от следователя. Если до суда дело не развалить, хана. От судей защиты нет, так что и мстить им без смысла. Это Илья теперь знал, в колонии научили. У станции дежурила патрульная машина, но менты грелись внутри, щадили щеки. И народу сюда стеклось со всей лобни. Из этого варева Илью было сразу не подцепить, не зачерпнуть. На нем были сапоги, была человеческая куртка, его же, студенческих времен. Сидела она странно, была ему теперь великовата, хоть он из нее и вырос. Был он в ней похож на человека. Если не видеть, как идет, если со спины хотя бы, похож? На платформе был лед, продырявленный реагентом. Ветер толкал Илью под колеса обмороженных товарников. Пассажирские мелькали мимо, их окна склеивались в один экран, в котором шел клип средней русской жизни. Нудела в голове какая-то танцевальная музычка. Илья цыкал ей в такт.
«За что ты меня, мразь? Раскрываемость поднять? За облом оттоптаться? От скуки? Для чего?»
Дмитровская электричка медлила, давала Илье время одуматься. Но даже если он найдет суку, что он скажет ему? Как заставит выслушать? Станет тот отчитываться перед ним по делу 7-летней давности? Вспомнит вообще?
Вспомнит, станет. Только у него ответы.
Можешь ради своего моментного удовольствия забрать у человека молодость, из жизни выкромсать ради ничего самый яркий кусок? Плати. Не можешь себя бугром почувствовать без того, чтобы другого в пыль стереть? Плати. Умеешь сбить машины и дурака и дальше себе мчать, не оглядываясь. Свой хребет тоже наготове держи. Думаешь, тебя твоя б***ская система панцирем защитит? Думаешь, гидра твоя тебя прикроет, не даст своему башку откусить? А только бывает по-всякому.
Наконец на платформе оживились, из мрака подали нужный поезд. Илья вошел в него, сощурился, начал оттаивать. На сиденьях жалась молодежь, ехала в Москву гулять. Сосали пивко, хихикали и целовались. Илья глядел на них и не узнавал себя. Электричка застучала по рельсам. Город сгинул, теперь за окном был только этот же вагон в черном цвете, и сойти с поезда стало некуда. Да Илья и не собирался сходить. Его затягивало в Москву гравитацией. Он вспотел, падал в солнце. Ему нужно было туда, нужно было что-то там сделать. Дома нельзя было оставаться, там было слишком пусто. Жизнь вся одномоментно стала порожней, в ней не за что было держаться. Заходили в вагоны барды, пели свои серенады одиноким кряжестым теткам. Очкастый умелец с акустической колонкой на спине сыграл на весь поезд на свирели что-то нездешнее. Потом занырнул шмыгающий гитарист с амбразурными глазами, приложил пальцы к струнам и принялся давить пахучий тюремный шансон. Пел слепо, а зрачками шнырял по рядам, искал своих. Илью узнал сразу, как и Илья его. Мимо всех молодых прошел, мимо пивных мужиков тоже, прямиком к нему, несмотря на студенческую куртку.
«Бывшего арестанта не огорчишь?» — протянул руку, а на ней ожог от химии, татуировку сводил.
Илья сунул ему сотку, лишь бы дальше двигал, и отвернулся. Тот зашаркал к другому пассажиру, обритому, смурному. Знал, на чьих струнах играет. Дел хлебное, полстраны сидело.
Нет, не за этим ехал.
Хазинские ответы на свои вопросы Илья и сам знал. На зоне помогли их понять. Там-то таких было в избытке. Зона из таких хазиных и составлена. Одних с очком ловят, как красноглазых слюнявых собак, и пхают внутрь кирзачом. А другие приходят туда сами, по доброй воле, потому что где еще можно уничтожать людей и получать за это паек? А вот наказать за то, что мать умерла, больше некого было. И за то, что Вера разлюбила, и что Серега на непонятный язык перешел. За то, что Илья приехал из Соликамска в кирпичную стену Харий.
И что он там сделает? Что сделает с Хазиным?
Водка перекрикивала, не давала ответить самому себе. Водка шумела в ушах, жглась в венах, давала в долг злость и упрямство. Водка орала, где можно было шептать. Ей было в Илюшиной шкурке тесно. Она его выворачивала изнанкой наружу. Снаружи шкурку он чистой сохранил, а подкладка была вся в наколках. Подкладку в тюрьме никому не сберечь. Прибыли к Савеловскому бану, московскому КПП. В Москве туман стоял, моросило.
Москва тоже потела, нервничала. Проскочил с толпой, поймал желтую машину. В метро пьяным ему нельзя, это он даже пьяным знал. Теперь такси в Москве стали желтые и с шашечками, как при советской власти. Все как раньше опять становилось, так ясней. Таксист по-русски болтал довольно бойко, но у Ильи своя пластинка крутилась, отвечать он не мог. Разжился у него, правда, куревом, водка затребовала. Москва днем казалась гордой, а ночью — несчастной. На улицах только фонари тлели, а дома стояли черными перфокартами, как в Лобне. Померкло зарево над городом, фасады лишили электричества, рекламы осталось мало. Вообще мало стало света и много темноты. Люди бежали, ссутулившись, словно их в спину тычками гнали. Гребли осенними ботинками по ледяному желе, а настоящая зима еще только подкатывала. Водка надышала Илье на стекло, за стеклом все расплывалось теперь. Одно всего здание горело, гостиница «Украина», сталинский подарочный торт с мясом и железобетоном. Но от его яркого пламени тени вокруг еще чернее делались. Медленная река боролась со льдом, но от переохлаждения уже засыпала и скоро должна была околеть. Впереди половина неба была заставлена башнями Сити. За 7 лет их прибавилось. Беспорядочно, случайно, как будто сталагмитов наросло. Или полипов. Город их пока как-то держал. Потом свернули с берега вбок и остановились.
«Рождельская, вот это вот», — сообщил таксист. «Трехгорка, тут а вылазьте».
Тут то же самое было, что 7 лет назад на октябре. Заторы на подступах, бурление в воротах. Девчонки в колготках на тонких ножках для тепла обнимают сами себя, бегут стайками. Парни подтягиваются, допивая на ходу из горла. Отключили Москве свет, пришибли в ней взрослых, ввели строгий режим, но молодняка это все как будто и не касалось. Им надо было жить срочно, влюбляться прямо тут же, немедленно, дурманить себя и неотложно отдаваться. У них каждая секунда на счету была, и все нужно было прожечь. Что тут раньше производили на этой мануфактуре, неизвестно. Может, робы шили, а может, систему наведения для ракет отлаживали. А может, оба цеха бок о бок для конспирации. Теперь по конверсии на трехгорке днем делали цифры, буквы и упаковку для фантазий. А в ночную смену — угар, тщеславие и половые гормоны. Кирпичные здания разной высотности были расставлены как попало. У одних окна были выбиты, у других заколочены, третьи сияли свежевымытыми стеклами. Мануфактура перестраивалась. Лоснящиеся лимузины и мятые строительные контейнеры с обломками стояли подряд. Люди поступали в ворота и разбредались по бессветным трехгорным закоулкам. Клубы и рестораны яркими витринами и фонариками фейс-контрольщиков очищали себя от тьмы немного места, а где не было заведений, хоть глаз выколи. Люди бродили между светом и тенью, шумные, ломились и скреблись в двери, смеялись и дрались, громко флиртовали и расставались. Тут все были пьяны, не только Илья, и тут он мог ждать сколько угодно. На улице, в тени, он был за своего, а внутри ему и не надо, внутри шумно, а у него разговор. Хорошее место, трехгорная мануфактура. Стоял и думал. На воле воздух очень разряженный. Место тут чересчур, плотность населения слишком низкая. На зоне вон по 150 человек в бараке, на тюрьме по 50 в хате. Нары в 3 яруса, до чужой судьбы 0,5 метра, и у каждого вместо судьбы открытый перелом острыми обломками наружу. Нельзя не наткнуться на другого, нельзя не распороть себя об него, не обмазаться в мясных лохмотьях. Лезут друг другу в глаза, в нос, своими потрохами вонючими, членом тычут. Некуда друг от друга деваться.
Сначала жутко от этого, потом тошно до блевоты, потом привыкаешь, а потом без этого даже и пусто. На воле с чужими людьми в разных квартирах живешь, стенкой от них отделяешься. В метро каждый в своем пузыре едет. Как чай из пакетиков после чифиря. Так на воле. Сидишь, кажется, только снаружи все подлинное. Выходишь — фальшак. Жизнь в зоне морок, а ничего более настоящего нет. Стоял и думал, а если не придет, если баба увезет его в какой-нибудь караоке, тогда как? Домой ехать? С чем? Какое там завтра? Не было завтра никакого. Все кончалось сегодня. Холода не чувствовал, кислота грела. Когда увидел, сам не поверил. Ноги отмерзли уже к этому, кололись и звенели. Кирпичная стена поддерживала спину. Водка от холодного воздуха начинала отступать. Но отступать было поздно. Хазин шел, шатаясь, кричал что-то в телефон, тащил рывками за руку сисястую бабу. Баба спотыкалась на своих ходулях, истошно его материла. Та самая, слащённая сегодняшней картинки во ВКонтакте.
«Чё ты выкаблучиваешься-то? Пошлю я её! Сказал, что пошлю!»
Петя обернулся, наконец, к своей женщине.
«Вот когда пошлёшь, тогда и будем разговаривать. Я на вторых ролях всю жизнь не подписывалась!» —
визгнула та. Она выдернула руку и закрутила бёдрами, как паровоз поршнями, прочь от майора. К шлагбауму, к выходу из кирпичного лабиринта, из Петиного тупика.
«Проглядь!» —
харкнул ей Хазин. Взъерошил волосы, покрутился на месте, но тормозить ее не стал. Уставился в телефон, стал искать, может, кого еще вызвать. Натыкал кого-то, приложил трубку к уху, посмотрел на небо.
«Эу, малыш, не хочешь пылесосиками сегодня поработать?» «Да, я груженый». «Нет? Ну какая дача? Подумай. Ой, ну и хер бы тогда с тобой!»
Выключил этого человека зло, стал снова рыскать в мобильном. Что-то зудело у него, нужно было язву расчесать какую-то. И Илья уже знал, какую. Тут, сука, полез в карман и замер.
«Опа!»
Принялся судорожно себя обшаривать. Достал ключи, позвенел, еще что-то неразличимое. Потом в телефоне крутанул звонки и приставил трубку к уху.
«Да, здрасте. Сидели сейчас у вас с девушкой. Бумажник не забывал? Черно-серый, в шашечку, Луи Вуитон. Нашли? Слава богу. Да, сейчас вернусь».
Пора было. Больше нельзя ждать.
«Петь!» — крикнул его сиплый Илья. «Петюнь!»
Майор поднял голову. Повел глазными дрелями по кирпичной стене. Искал, откуда голос, где сверлить. Илья сделал шаг ему навстречу. Хазин прищурился, но не опознал его. Серега-то, бывший родной, его опознал еле-еле.
«Не угостишь?» «Чем тебя угостить?» — Петь скривился. «Ты кто, дядь?»
«На диск знакомились», — Илья сосредоточился. «Ты меня первым угощал. Супер было. Я Илья, помнишь? Месяца полтора назад».
«Это в квартире?» — вспомнил кого-то Хазин.
«Да», — Илья рискнул. «В сортире. Можно еще такого?»
«Илья, вроде да. В квартире точно. Окей. Сколько возьмешь?»
«А сколько есть?»
«Ну, давай-ка отойдем. Что мы на публике-то?»
Илья показал, куда идти. Майор последовал, как крыса за дудочкой. За углом был выщербленный подъезд. Из дома выгребали труху, чтобы набить его деньгами. Сюда, в подъезд.
«Ну?» «Ну чё, ну? 200 за грамм. Качество, как у Эскобара. Нарк смотришь?»
«Не видел еще». Илья опустил руку в карман, поискал, вытащил рубли. Вот какой к суке вопрос. Он вообще помнит, что какому-то пацану 7 лет назад жизнь переехал? Крутилось на языке, но все хотелось дождаться верного момента. Рядом пьяно смеялись, могли и сюда забрести.
«Посмотри при случае. Школа колумбийской жизни».
Петя сунул руку под лацкан к сердцу, а вынул ксиву.
«Читай, уебок. Приехал ты. На телефон все пишется».
Илья убрал растерянные бумажки обратно в карман, сказал:
«Да я же ничего не делал».
И из кармана сразу, снизу вверх острием, ударил Пете в мягкий подбородок маминым колбасным ножом, узким и за одинокий вечер наточенным. Петя булькнул и потек, попытался заткнуть рукой дырку.
«Помнишь меня?» — спросил у него Илья. «Я 7 лет назад уже раз приехал так с тобой».
Петя попытался поспорить с Ильей. Обвинить или оправдать, может просто сказать, что нет, не помнит. Но голос пропал. Он хотел выйти из подъезда, а Илья не пустил, оттолкнул. Сука присел на корточки, достал из подплечной кобуры ствол, но пальцы не гнулись толком. Илья просто отобрал у него пистолет. Петя поплыл. Собрался, вспомнил про телефон, вцепился в него, пытался отпечатком разблокировать, но палец был в крови замазан, телефон Петю не узнавал. Илья опустился рядом. Мир вибрировал, сердце клинило. Нельзя было оторваться от сучьей смерти. Было страшно от бесповоротности и сладко неясно от чего, от мести. И жутко от нее же, и от того, что сладко оказалось. «Ну, что скажешь?» — спросил он у суки. Петя стал жать пальцами в кнопки, подбирать пароль. Верхний ряд прошел цифру за цифрой, потом нижний. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Сипел, присвистывал, булькал и жал, как заведенный. Пальцы скользили, айфон дурил. Илья смотрел на него выпученными глазами, пока глаза не заболели. Потом отнял и телефон. У Пети закружилась голова, он шатнулся, ткнулся лбом в стену, потом в пол. Вот тут стало реально. И дико. Затрясло. Захотелось провалиться. Он выскочил из подъезда. Вернулся. Петя мелко дрожал, сучил ногами. Тут ничего было нельзя отменить. В складке между зданиями в асфальте был приотставший чугунный блин канализации. Илья оторвал его, подтащил Петю за ноги и макушкой вниз справа вводил его в черноту. Петя упал глухо, мешком. Илья вытер нож, кинул следом. Закрыл за сукой, запер. Подумал медленно и рвано. Набрал снега в руки, стал затирать расплесканные Петей в подъезде. А с улицы расходящийся дождь смывал. Этого было не переделать. Ничего было не переделать.
Идущие впереди машины распыляли дорожную грязь по лобовому стеклу прямо по глазной роговице. Дворники скребли и скрипели, вырезали из грязи узкую дугу, но машины впереди тут же опять заливали эту смотровую щель бурой мутью.
«Ни хрена в этой вашей Москве не видно», — сказал таксист.
Илья сидел молча, глаза его были забиты грязью. Тер их тщетно. Ни от чего не легчало, ни с кем не складывался разговор. Никто ни на один вопрос Илье не мог ответить. Сожаления не было, страха не было, удовлетворения не было. Снаружи был вакуум, и внутри был вакуум тоже. Безвоздушное, бездушное. Домой ехал только потому, что надо было ехать куда-то, приехать и лечь спать, проспаться и вскрыть себе вены. Ничего в этом сложного не было, на зоне научили. Ничего в жизни сложного не было, и умирать легко, и убивать запросто.
Но ни от одного легче не станет, ни от другого.
«А знаешь, зачем пиндосам Украина?» — фоном работал таксист. «Потому что у них Йеллоустон рванет не сегодня-завтра. По всем прогнозам. Они, конечно, по телеку своему об этом не говорят, чтобы панику не вызывать. Но готовятся. И вот их этот госдеп спонсирует фашистов на Майдане, чтоб те передали им своих хохлов тепленькими. Примут их дебилов в НАТО, введут танки и авианосцы свои, потом генным оружием им хуяк и пи***а им всем. А там колонистов пришлют и освоят их целину. Знают, что Путин к себе их не пустит нипочем, потому что он всех их Ротшильдов на хую вертел. Про Ротшильдов ты хоть знаешь? Э!
Нет.
Да ты вообще откуда вылез такой темный? Ротшильдам принадлежит американская резервная система, которая доллары печатает. А доллар, между прочим, с 15 мая 71 года ничем не обеспечен, кроме голой жопы. Деголь, знаешь, за что убрали? Что он у американцев потребовал их доллары золотом обналичить. Все как по Бреттон-Вудскому соглашению. Посылал Форт Нокс самолеты с долларами, а возвращались они с американским золотом. Но Ротшильды быстро сообразили, что как, и убрали нашего Шарля, ибо нехуй. Не веришь? А что им Деголь? Они ведь и Наполеона убрали в свое время. Реально говорю, у кого хочешь спроси. По радио объясняли. Британская корона, думаешь, самостоятельная? Монархия ихняя по самой не могу в долгах. Корону эту самую уже жидам трижды заложили. Короче, вся суть-то войны 812 года в чем была? Что Ротшильды на Наполеона наших натравили, потому что он бизнес им делать мешал. И сейчас такая же петрушка. Доллар переоценен 8 раз. Бюджетный дефицит знаешь, какой у Штатов? 17 триллионов. И растет. Обама, Трамп, всем на руку. Печатают бумажки, покупают на них нашу нефть, газ, лес. А мы рады стеклянным бусам. Вот им война и нужна, Ротшильдам, чтобы внимание от доллара отвлечь только. По нам ударить, потому что у нас-то тут реальная экономика, понял? У кого лес-то? Углероды эти все. У нас. Вот и все, сходится как дважды два.
Мутило. Но сблевать Господь не разрешал. Довезли Илью почти до самого дома. Пришлось почти все деньги отдать.
«Слы, а чем они тут перемазаны? Кровь, что ли?»
«Да подцапался там», — сказал Илья. «От души, брат». Остановился у помойки, задрал голову. Окна их квартиры горели. Уютно. Спешил выйти на улицу, забыл потушить. Теперь казалось, что можно туда вернуться. Казалось, что мать не спит, ждет его с гулянки. С той, которая началась летом 9-го года, окончилось только вот сегодня. Поднялся по лестнице, толкнул незапертую дверь, вошел в ванную, посмотрел в зеркало. Там, в синей студенческой курточке, сидело неизвестное насекомое, шевелило жвалами. Руки были в сохлой юшке, куртка в бурых бороздах. Мыть не стал. Чем отмыть? Сел в кухне, налил себе водки. Анестезия. Порвал остатки колбасы пальцами. Затолкал себе в рот. Еще приложился. Хорошо повело. Может, скоро отключит. Утро вечера мудренее. В телевизоре мычали. Заружала муха о стекло. Отчаянно, еще и еще, через равные промежутки. Мерзкий звук. Илья встал, чтобы раздавить ее до зеленых кишок большим пальцем. Но мухи на черном окне не было. Мухи не было, а жужжание шло. Кто-то просился невидимый, настырно, чтобы его выпустили отсюда, из этой камерной квартирки, на волю стылую. Кто-то тут с Ильей застрял и хотел освободиться. Илья подвигал тяжелую башку вправо и влево, потом догадался сунуть руку в карман куртки. Удивился и достал оттуда сначала черный ПМ, а потом черный айфон. Мобильный только кончил звонить. И тут на испачканном бурым экране возникло: WhatsApp. «С тобой все в порядке? Беспокоюсь. Мама». Мир скукожился. Илья ногтем поскреб с кнопки «домой» тонкую корочку, с пьяной уверенностью набрал подсмотренный код. Сначала весь верхний ряд, потом весь нижний по порядку. Попал сразу в сообщение. И большим пальцем медленно, тихо выговорил в ответ: «Привет, ма. Я соскучился». На экран капала соленая, размачивала сухую кровь.